Говорит радио «Свобода» в эфире программы «Лицом к событию». Микрофона Михаил Соколов. В Париже 11 ноября прошла торжественная церемония, посвященная столетию окончания Первой мировой войны. Церемония эта началась после того, как десятки глав государств дождались опоздавшего на 20 минут президента России Владимира Путина. А у нас в студии глава политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский, из чьей статьи я беру цитату Эммануэла Макрона. «Я поражен схожестью между временем, в котором живем мы, и тем, что было между мировыми войнами. В Европе, разделенной страхами, возвращением национализма, последствиями экономического кризиса, можно увидеть почти последовательно все то, что характеризовало Европу между окончанием Первой мировой войны и экономическим кризисом 1929 года. Добрый вечер, Григорий Алексеевич.
Добрый вечер, спасибо за приглашение.
Вот, пожалуйста, пожалуйста, мы всегда рады вас видеть. И вот я хочу спросить, почему же и вы тоже пишете о том, что сегодняшний наш день похож на мир перед августом 2014 года. Объясните, откуда все-таки такие страхи?
Да это не страхи, это просто констатация того, что сегодня происходит. А происходят как раз те явления, которые привели к большой войне Первой мировой. А именно всплеск национализма, всплеск популизма. До сих пор никто толком не может объяснить, почему началась Первая мировая война. Что ж там были за такие механизмы. Ну вот, а самый даже такой непредвзятый анализ говорит о том, что рост национализма, националистическая истерия, они являются непосредственными предпосылками вот таких столкновений. И сегодня мы можем это увидеть. Владимир Путин говорит, что он националист. Правда, он говорит, что он
правильный
какой-то
националист.
Правильный, да. А они всегда все считают, что они правильные националисты. Трамп, выступая, говорит, что Америка превыше всего, нас все обижают. Это их всех все обижают. Вот. И мы пойдем вспять и сделаем опять Америку.
Again.
Да. Выбирают Болсонару в Бразилии. Опять все то же самое. Национализм в популистской форме. Ну, и я должен сказать вам, что то, что я наблюдал сам, случайное совпадение в Польше 11 ноября, это крупная манифестация, тоже построенная на базе национализма.
То есть такая ультраправая, да?
Она серьезная, правая, с элементами сжигания там флагов Евросоюза, с фашистами настоящими в колонне. Это в Варшаве. В Варшаве, которая пострадала от фашизма так, как мало какой другой город. Вот. И возглавляло все это правительство. Поэтому оно, собственно, и такое большое было, это событие. Ни один иностранный гость не приехал. Ну, такое тревожное очень чувство. Ну, вот смотрите.
Венгрия, Польша.
Одно за другим. Да, да. Ну, а как вы еще можете назвать пропаганду, которую вы можете каждую минуту видеть на российском телевидении, ненависти и войны с Украиной? Это же каждую минуту происходит, это не то, что там какая-то одна программа.
Но
это
про Украину они не забывают.
По всем,
Россию забывают,
по
а про Украину нет.
Программам, там, по всем программам, везде, везде и всюду. Ну вот это и есть, собственно говоря, серьезные предпосылки. Ну, а если заглянуть вглубь, я признателен вам, что вы сосредоточились на этой теме, потому что эта тема в России вообще очень специфически разворачивается. Она рассматривается при том, что, досадно, Константинополь все-таки взять не успели. И проливы не успели.
И в стан победителей
да,
не вошли.
Да, вы можете, да. И вот, прекратили участие в войне, вот союзников не поддержали, а то бы и мы были у раздела пирога, и нам бы тоже что-то там досталось. А тема того, для чего это нужна была война, тема того, что это было предательство патриотизма.
А почему предательство?
А вот,
люди пошли на Вторую Отечественную войну.
Да, вот предательство патриотизма, вот почему. Потому что людей послали на совершенно бессмысленную бойню гигантских размеров.
Я там скажут, ввиду, вы прям как Ленин.
Я имею в виду Первую мировую войну, да, на совершенно бессмысленную. А люди пошли, многие люди пошли туда из чувства патриотизма.
Ну как, славян спасать, братьев.
Чувство патриотизма, потому что они считали, что они защищают интересы Родины, им так сказали, что они защищают Отечество, им тоже так сказали. И это было предательство патриотизма матросов, солдат, казаков, медсестер, офицеров, огромного количества людей. Это же миллионные жертвы принесла Россия, огромные миллионные жертвы. И 3 миллиона в плену оказались. В общем, это вот о чем говорит. О том, что как вы справляетесь с прошлым, поэтому можно судить о том, что ожидает вас в будущем.
Кирилл Васильевич, а вот давайте мы сделаем маленькую паузу и к народу тут обратимся. А что народ знает об этой войне? Послушаем, посмотрим.
Чем закончилась для России Первая мировая война?
В исторических данных я считаю, что мы проиграли. Вот. Потери большие, разруха. Так что все это сказалось в итоге. Ухудшение населения, как говорится, уменьшение. Ну, в общем, все. Катаклизм, я считаю, был.
Ну, она была, это, значит, как катализатором к тому, что произошла революция.
Когда страна теряет свою территорию, это однозначно поражение.
Революция, значит, ну, победа социалистического строя.
Формально она победила, поскольку входила в страны самой с Антантой, имела союзников. Но фактически она потеряла территорию, жизнь стала хуже, проигрышем.
Мы потеряли людей, а то, что хотели, не достигли. Первая мировая война подтолкнула к революции.
Я считаю, что поражение, потому что мы потеряли территории, выплатили контрибуцию высокую, поэтому. И привело еще к гражданской войне наше поражение.
Первая мировая война это одна из самых главных причин того, что вот у нас произошел 17-й год. И февраль, и октябрь. Вот. Мировая война первая показала, что европейский менталитет и российский крайне плохо стыкуются друг с другом.
Григорий Алексеевич, что скажете? Крайне плохо стыкуются друг с другом?
Ну, вот. Есть разные точки зрения. Я вот что хочу сказать, что официальная позиция, которая сегодня существует в части истории нашей страны, она закрывает путь в будущее вообще. Вот это действительно очень серьезно. И, кстати, то, что сейчас говорили люди, это тоже следствие.
Они телевизор смотрят.
Да, они смотрят телевизор, или даже если его не смотрят. Ведь обратите внимание, для нынешних властей гораздо более важными событиями является столетие ЧК или комсомола.
Или разведки.
Или разведки, да. Гораздо более важным событием, чем, например, судьба царской семьи или, например, разгон учредительного собрания. Не говоря уже о том, что обсуждать тему столетия падения монархии вообще нынешняя власть не в состоянии. Она приводит нынешнюю власть просто в такой вид, в котором она ничего говорить и обсуждать не хочет и не может.
Они говорят, что удар в спину, знаете, и непонятно, кто ударил в спину. Это вот, похоже на Веймарскую республику.
Это же о чем речь? Это же речь идет о том, что не то, что уроки не извлекаются, но осмысление причин развала страны, развала государственности, и, как буквально все заметили, причин государственного переворота, кровавого, последствия которых Россия испытывала 70 лет формально, а я думаю, что испытывает до сегодняшнего дня, включая данную минуту. Мы вот как раз с вами находимся в студии, которая очень интересно расположена. Напротив вашей студии специально для вас поставили памятник автомату Калашникова. Вот. И еще в 300 метрах от вас, тоже специально для вас, поставили памятник, посвященный политическим репрессиям, гибели сотен тысяч, может, даже миллионов людей. Вот тоже совсем рядом. Чтобы вы вели свои передачи осмысленно,
да,
товарищ Соколов.
Да, на памятнике, знаете, там такая есть надпись, печальная, на мой взгляд, «Простить». Вот простить, я так понимаю, намек простить тех, кто совершал репрессии. А кого еще простить? Жертвы простить, что ли?
Бог с ним, с тем, что там написали на памятнике.
Это власти написали.
Самое, ну, естественно. А что же они могут написать? Главное понять причины, понять истоки, почему случаются бессмысленные, вот такие, что война сама по себе является бессмысленным. А, кстати, вы обратили внимание? Не обратили. А мне хочется обратить ваше внимание.
Давайте.
Вот хорошие, правильные слова говорил Макрон, да? А закончил он свою речь какими словами? «Вива ле Франс». Да здравствует Франция.
А вот, без этого никак.
А вот никак. И до сих пор. А вот в чем оказывается дело, понимаете? Вот все слова правильные. Но вы же собрались вот вместе все. Ну, это же лозунг, с чего началась Первая мировая война. Вот, да. А британцы не приехали. Они не приехали в Париж. Потому что они всегда, всегда празднуют этот день, или отмечают, так вернее сказать, на собственной земле.
Там, и все с маками.
Да, и туда послали президента Германии, Штайнмайера. А Меркель приехала в Париж. Это ведь... О чем говорить? А в Варшаве вот было то, о чем я говорю. Я уж не знаю, что там было в Будапеште.
Ну, им нечего.
Австро-Венгрия же там. Австро-Венгрия, да? Вот. Это о чем говорит? Что даже те, кто понимает гораздо больше других, даже они не готовы к полному, глубокому, серьезному, принципиальному переживанию и переосмыслению того, что случилось.
Слушайте, против потока очень трудно, у вас это часто получается. Я вот из вашей статьи запомнил очень хорошо эту цитату из Леонида Андреева, который там воскрес, как Лазарь в августе 2014 года, и была бы печаль, если бы вдруг окончилась война. Здесь вы проводите параллели между его настроением и настроением российской публики в 2014 году в связи с Крымом, а потом и в связи с Донбассом, в связи с войной, агрессии и так далее. У вас какое ощущение сейчас? Вот этот вот пыл, жар патриотизма, псевдопатриотизма, который был в связи с этой агрессией против Украины, он сходит на нет? Или власти удается подогревать вот это все, значит, с помощью телевизора, Скобеевых, Соловьевых, Киселевых и прочей нечисти?
Ну, он сходит на нет, его невозможно все время поддерживать в такой точке. Кстати, опять же, здесь есть о чем поговорить. Вы же помните демонстрации в августе, в сентябре 1914 года? Ну, я думаю, не лично вы помните, но вы как историк не раз читали об этом и знаете эти события. Вы вспомните, какая тогда была
народное
волна.
Единство.
Да, да, за славян, спасать нужно было славян, потом, значит, уничтожать магазины, где есть немецкие вывески.
Громить посольство. Да,
громить посольство, разрешить солдатам это делать, не препятствовать. Вот, переименовать, значит, город Петербург, который основатель Российской империи. Вот нет, вот, значит, в угоду популизму этого момента. И что через 2-3 года произошло? И что произошло все прямо наоборот? Что явилось непосредственной предпосылкой отречения Николая II?
Скажите, а вот для вас Трамп и Путин действительно это люди, которые толкают мир к Третьей мировой войне? Вот здесь нет какого-то все-таки такого перебора, да? Война-то в значительной степени такая пиаровская.
А это мы посмотрим. Это мы посмотрим, есть тут перебор или его нет.
Ну, один я пожелал, надеюсь, врагам мучительной смерти, да, а нам место в раю, да, а другой там про ракеты что-то пообещал.
Да. Вот я могу сказать вам, что это всегда начинается вот с таких действий, с разговоров, а потом достаточно будет, как говорят, одной таблетки. Достаточно будет какого-нибудь эпизода, как в Сербии, и все, собственно говоря, могут случиться самые разные события. На самом деле, физически сегодня отношения между Россией и Соединенными Штатами таковы, что любой инцидент может привести к любому развитию событий. Кроме того, как вы прекрасно понимаете, отказ от договора по ракетам средней и малой дальности или размещение этих ракет в соответствии с новой конфигурацией вокруг России, то есть размещение их в Прибалтике, может, даже в Украине или в Грузии, означает крах всей оборонной доктрины России в принципе.
Но потому что там пугали
просто,
НАТО.
Там вот просто минуты, там, минут, там ничего сделать будет невозможно. И именно поэтому Владимир Путин так и уже метафизически, я бы сказал, высказался о перспективах. Я могу так вам сказать. Ни один, ни другой не делает ничего, чтобы этого не случилось. Вы меня спрашиваете, действительно ли они двигают мир к войне? Я вам отвечаю. Они не делают ничего, чтобы война не случилась.
А кто-то хотя делает, чтобы война не случилась?
Хотя от них многое зависит. Хотя от них многое зависит. Да, я думаю, что то, о чем вы говорили в Париже, и я думаю о том, как это, даже это событие протекало в части отношений между Германией и Францией, да, это шаги в этом направлении. Я думаю, что Германия очень многое делает, чтобы это не повторилось. Старается гораздо больше многих других и гораздо глубже проникает. Понятно, по какой причине. Но сегодня мы говорим, как это фактически выглядит, как это фактически работает. Вот то, как складываются сейчас отношения между Германией и Францией, это шаг в сторону недопущение войны, как и весь Евросоюз. Почему я утверждаю, что именно ориентир для будущего России, если Россия хочет сохраниться, это Евросоюз, в смысле евроинтеграции, потому что это единственная существующая в реальности форма преодоления национализма. Почему так спокойно разошлись Чехия и Словакия? Именно по этой причине. Потому что в рамках общей европейской системы. Вот отсутствие границ и создание такой конструкции геополитической, в которой права человека, его достоинство, его жизнь выше, чем национальные границы, это и есть движение в сторону недопущения большой войны.
Ну, с одной стороны, есть много стран, которые вошли в Евросоюз или хотят войти в Евросоюз, такие тоже есть. Даже Сербия та же самая, которая была агрессором какое-то время, туда теперь пробивается. А с другой стороны, есть Брексит. То есть потоки вот.
А Брексит тоже результат, правильно, да, это тот же результат и позиция Польши, например, по многим вопросам, позиция Венгрии.
Ну, я бы сказал, руководство Польши.
Ну, руководство Польши, да,
там
согласен.
Там и
другие силы
есть.
Кстати, 4 ноября они проиграли выборы, в общем-то, региональные, очень серьезно, вот, в 16 воеводствах, как я понимаю. Ну вот, а Брексит – это результат популизма. Я, кстати, готовясь к нашей с вами встрече, посмотрел вот последний опрос, 55% британцев настаивает на новом референдуме. Это была грубая ошибка политиков, популистов, которые вот привели страну теперь в такой тупик. Это говорит о чем? Что...
Ну так люди трезвеют, значит?
Ну, они же видят, что даже договор невозможно заключить. Для британского бизнеса это же абсолютная неопределенность. Вы посмотрите, вот вся ситуация эта, это я бы назвал ее потерей будущего. Посмотрите, британский бизнес совершенно не понимает, как он будет работать, как он будет действовать, будет ли в Лондоне финансовая сити, и что будет с этим всем происходить, и сколько будет стоить переезд в Европу, и что будет с этим, никто понятия не имеет. И никто даже не может ничего предсказать. Вот или возьмем Соединенные Штаты. Трамп отменяет целую кучу социальных программ, которые вводил Обама. Не будем обсуждать, надо было или не надо. Но это опять для людей потеря будущего. Они не понимают, а как они будут теперь жить, как будет выстроен новый конструкция.
А с другой стороны, многие бизнесмены радуются, что отменяются разные ограничения, и у них бизнес пошел.
Нет, всегда кто-нибудь чему-нибудь радуется. Вот в Британии тоже есть националистическая партия, которая тоже радуется тому, что произошел Брексит. Везде кто-нибудь радуется, но нужно немножко смотреть вперед, какая перспектива. Правда, Вот вы мне должны сказать, вы много знаете, во многом разбираетесь. А вот в России вдруг, внезапно, сразу после выборов президента, вдруг продлили пенсионный возраст на 5 лет.
Ну, хотели на 8
некоторые. Никто не ожидал, никто не ожидал, что на 5 лет.
Такой пакость.
Представляете, людям 5 лет больше работать, да? У них могли быть совсем другие планы. У них и были совсем другие.
И некоторые обиделись.
А кто здесь радуется этому? Вот кто этому может радоваться?
Я знаю группу экономистов, которые радуются.
Ну, слава богу, видите.
Они сюда приходили и рассказывали, что будет хорошо, а люди станут о здоровье заботиться.
Да, это понятно. Мало того, им-то, конечно, хорошо. Не надо совершенствовать экономику. Вот у нас сегодня в 5 раз ниже, в 4-5 раз ниже производительность труда. Ну и пусть оно так будет. Уходит 42 миллиарда долларов за границу отток капитала вместо 14, которые были в прошлом году. Ну, не надо ничего с этим делать. Санкции все время нарастают. Не надо проводить политику, которая не допускала бы эти санкции. Вот, да, тоже ничего делать не надо. Ну, правда, там кого-то не пустили в Давос. Ну, а что им в Давосе-то делать? Когда
они хором говорят, что им туда не надо.
А им, конечно, не надо.
Теперь.
Зелен виноград. Ну, а когда ваше рукопожатие заканчивается тем, что кому-то заблокируют счета? Ну, никто не хочет.
Я, кстати говоря, видел, я не знаю, видели ли вы или нет, интервью Анатолия Чубайса, в котором он говорит, что вот экономическими способами ускорить развитие невозможно в нынешней геополитической ситуации. Угу. Так, мягонько покритиковал, между прочим, хоть и почти на госслужбе.
Да. Ну да, ну ничего. Он там еще, правда, сказал, что свобода не нужна
для инноваций.
Для чего? Для развития.
Ну, шарашки тоже ведь развитие.
Вот шарашки, прекрасно, да, правильно. Ну, не буду это даже обсуждать. Шарашки, ну вот это к вопросу о понимании прошлого. Шарашки. Можно всех посадить и там заставить их делать ракеты. И тогда никто не будет сверлить дырку. Так думают, по крайней мере. Вот и все.
Да. А стимул такой, вот сделайте ракету, мы вас выпустим. Так и работали, собственно.
Нет, в ракету надо сажать. Тут начальник один сказал, что нужно сажать в ракету на первый запуск.
Но есть начальник, да, которого стоило бы запустить,
да,
вместе с ракетой.
Из чего следует, что есть такая презумпция, что все вообще враги, они специально как-то не так делают ракеты. А это тоже, это же опять вспоминаем историю. Это же совсем недавняя история.
Вредители.
Иначе говоря, отношение к сталинизму и отношение к войне, как к Первой мировой, так и ко Второй, обещают нам очень непростое будущее. Мягко говоря.
А вот, кстати говоря, об актуальном таком сюжете. Тут он уже на слуху, что вот вроде как после Сингапура почти договорился Путин с Японией, что, возможно, на условиях 1956 года будут переданы два острова Курильской гряды под мирный договор, а, возможно, и под какие-то инвестиции, и фактически выход Японии из режима этих самых общих санкций. Вот у меня даже вопрос тут есть. Виктор пишет, каким видит Явлинский правильное решение территориального вопроса с Японией?
Ну, сейчас я не вижу никаким. Во-вторых, я хотел сказать следующее. Если вы внимательно посмотрите, что было сказано в Сингапуре, то вы увидите, что там было сказано, что, ну, вот этот договор 1956 года, он был несовершенный, японцы сами от него отказались, это они не сделали, там они, надо все поправить, надо изменить. О чем это говорит? Это говорил Владимир Путин, что ничего этого не будет. Ничего этого не будет. Это вот один говорит одно, другой говорит другое, и ничего этого не будет. Ну вот, а я думаю, что базой для переговоров с Японией должен быть мирный договор середины 19 века. Почему? 1856 года, подтвержденный потом в Санкт-Петербурге в 1875, что ли, году.
Пятом, да.
Да. Вот. Почему я думаю, что это? Потому что это единственный договор, заключенный в мирное время. Там, где все интересы того времени, по крайней мере, были взвешены и договоренности достигли мирным путем. Вот он является базой для серьезного разговора и для обсуждения. А так, насколько, как это было сделано во Владивостоке, а давайте сейчас все подпишем без предварительных условий. Да это ключевой вопрос внешней политики Японии. Как это без предварительных условий? Понятно, что российский президент сейчас очень заинтересован в том, чтобы достичь такого договора. Но думаю, что японский премьер не хочет, чтобы из него там просто сделали, чтобы ему заставили его сделать харакири. Вот. Или там вообще его просто, я не знаю, превратили в суши или в сашими. Он не хочет этого. Вот. Поэтому это будет длительный и очень сложный процесс.
Знаете, я про санкции вас хотел спросить. Вот тут я читал одного коллегу, который утверждает, что санкции серьезно укрепили режим западный Владимира Путина. И вот он говорит своим собеседникам, что если ваша страна хотела поддержать российского авторитарного лидера, то она своего добилась, теперь есть ощущение осажденной крепости. И вот пропаганда использует эти санкции. Ну, смысл такой, зачем эти санкции? Не нужно никаких санкций.
Значит, я, кстати, хотел на секунду вернуться к предыдущей теме.
Хорошо.
Вот я всем нашим интересующимся, я благодарен за вопрос, который задал слушатель. Я хочу ему порекомендовать, пусть он посмотрит, как был решен вопрос с Даманским, где есть могилы наших воинов, наших офицеров, которые погибли во время масштабного пограничного конфликта с Китаем. Как без всяких обсуждений, без всяких голосований, без них взяли, отдали китайцам, и все. Там,
ну, и не установили только, там еще острова у Хабаровска.
И да, установили границу по Амуру. Вот так иногда это делается.
Ну, да, вот при Путине, а не при Ельцине.
Это он сделал, да, он сделал, отправив командировку губернатора Хабаровского края, или там в отпуск, и взял, и просто взял, и вот как великий царь решил проблему, территориальную, между прочим.
И конституционную.
И не то слово. Насколько конституционно. Вот, а теперь...
Про санкции.
Я ничего жить? Не... Я понимаю, почему санкции появились. Я понимаю, как они устроены. Я понимаю огромный вред, который наносят эти санкции нашей
стране.
Она,
говорят же, с импортозамещение, саморазвитие.
Это все несерьезно. Вот, не могу оценивать и не буду оценивать, надо или не надо, это не мой вопрос. Я политик России. Вот. Но я знаю, что санкции, так как они выглядят сегодня, а тем более, как они планируются, это удавка. И удавка очень суровая. Я очень сожалею, что политика нашей страны привела к тому, что против нашей страны применяют вот такие санкции. Мне, я искренне говорю, это тормозит развитие нашей экономики, ну, критическим образом. Правда, нужно сказать, что ее развитие остановилось ровно в 2013 году. Там уже было почти ноль.
То есть до Крыма.
Да, по собственным внутренним причинам. Кроме того, сегодня вообще узнать что-либо очень трудно, потому что сегодня Росстат включен в Министерство экономического развития.
То есть опять лукавые цифры.
Я должен, не то слово, я должен сказать вам, что я лично думаю, что одна из проблем Улюкаева была в том, что он сделал прогноз про 20 лет стагнации накануне президентских выборов, между прочим. Я помню реакцию Пескова, какая она была на этот прогноз. Это же официальный прогноз Министерства экономики. А вы понимаете, что такое 20 лет стагнации? Это практически необратимое отставание. Ну вот, а через несколько недель буквально он получил чемодан с колбасками. И все. И вот теперь мы только можем читать, как там дела в колонии.
Библиотекарем, да.
Да.
Я вот хотел, знаете, такому сюжету обратиться, который сейчас обсуждается, и у нас был, было уже обсуждение отчасти, и даже официальная пропаганда тоже к нему обратилась. Группа участников такого радикального оппозиционного мероприятия «Форума свободной России» сейчас находится в Вашингтоне и ведет лоббистскую кампанию по усилению санкций против режима Владимира Путина. И я вот поговорил с одним из участников этой экспедиции, Иваном Тютриным. Дайте, пожалуйста. Иван, в списке Путина разные персоны, от самого Путина до Валерия Гергиева. Ну, понятны ваши претензии к президенту, а почему под санкции должен попасть музыкант?
Нужно здесь зафиксировать, что список Путина в том виде, в котором он существует, это не просто желание там, отдельных участников форума, его руководства, там, включить тех или иных людей. У нас велась достаточно обширная дискуссия среди участников форума, и были выработаны 12 критериев людей, которые с точки зрения форума «Свободной России» ответственны за происходящее как бы, в стране. Естественно, там есть политическое руководство страны, естественно, там есть люди, несущие прямую ответственность за значит, военную интервенцию в Украине, но есть и люди, режим обслуживающие, есть экономический блок, который поддерживает значит, экономическую жизнеспособность режима, есть люди, которые обеспечивают его идеологическую составляющую. И Гергиев, и люди, которые находятся вот в том разделе списка Путина, это, безусловно, люди, которые обеспечивают идеологическую составляющую значит, путинского режима.
Ну вот, например, Андрей Муров, сын генерала Мурова, бывшего начальника ФСО. Получается, сын за отца отвечает?
Нет, не сын за отца отвечает. Безусловно, сейчас дети крупных чиновников, они оказались в том возрасте и в той... В том положении, когда им в руководство передаются крупные госкомпании, часть компаний, которые принадлежат детям, являются значит, как говорят, отмывочными. И там люди оказываются не по факту своего, естественно, рождения. Это люди, которые так или иначе взаимодействуют с их родственниками высокопоставленными и реализуют определенные схемы.
Что вы хотите, чтобы Соединенные Штаты сделали с фигурантами списка Путина и с их деньгами?
Не то, чтобы мы хотим, чтобы что-то сделали Соединенные Штаты. Мы в данном случае представляем форум, мы представляем список, мы делимся нашим видением на происходящие процессы, мы даем оценку значит, эффективности санкций. И как бы уже есть законопроекты, есть законопроект Линдси Грэма, есть законопроект сенатора Рубио, предполагающий усиление санкционного давления. С нашей точки зрения, санкционное давление – это один из немногих способов воздействия на как бы режим, который в том числе способствует сдерживанию внешнеполитической агрессии путинской.
Скорее всего, новые санкции будут не только персональные, но и секторальные. Например, против госбанков скажут, что если вы это поддерживаете, вы действуете против России и ее населения. Каков ваш ответ?
У нас велась дискуссия по этому поводу, у нас даже было такое негласное голосование в нашем постоянном комитете, и при том, что форум «Свободной России» имеет такую репутацию, скажем, самой радикальной оппозиционной площадки, были те, кто значит, секторальные санкции не поддержали, ровно по тем причинам, которые вы указали. В то же время, что касаемо лично меня, я считаю, что любые санкции, любое секторальное давление, оно полезно. В условиях работы пропаганды, я думаю, что любой тезис, он приживется. И даже значит, продвижение персонального списка санкций, оно трактуется точно так же. Вы можете посмотреть выступление Скобеева или Соловьева вчерашнее, которые таким образом это и трактуют. Поэтому в данном случае я считаю, что нецелесообразно оглядываться на мнение там, пропаганды каких-то там, людей, а нужно просто делать то, что нужно. То, что реально эффективно и то, что работает.
Скажут, что негоже жаловаться оппозиционерам Вашингтону, надо бороться за перемены в России. Ваш ответ?
Наш ответ, что нужно делать и то. Здесь речь не идет о некой жалобе, мы просто делимся своей позицией. Был продукт, было решение участников форума «Свобода России» о создании такого списка. И мы, как группа членов постоянного комитета, мы заинтересованы в том, чтобы список Путина максимально расходился. Мы сейчас планируем схожие мероприятия в Британии и в странах Евросоюза. Это совершенно нормальная работа. Мы просто сейчас приехали в США, потому что сейчас там эта тема актуальна, и значит, санкционные законы будут приниматься.
Вот это Иван Тютрин из Вашингтона, Григорий Явлинский у нас в студии. Григорий Алексеевич, как вы думаете, но вот стоит бороться за то, чтобы эти списки тех, кто попадает под персональные санкции и в Европе, и в Соединенных Штатах, расширялись? Ну, грубо говоря, чтобы господин Соловьев не ездил на свою виллу к озеру Кома после того, как он недельку будет пропагандировать очередную войну с Украиной.
Я не знаю. Это не мой вопрос, он мне не интересен. Я знаю, что совсем недавно, когда американцы решили принять персональные санкции, то там вошли сотни людей, там вся телефонная книга, вот весь телефонный справочник, там все уже вошли. Тем не менее, после этого в Вашингтон прибыли руководители российских спецслужб, если вы знаете, сразу все. Руководитель ФСБ, руководитель ГРУ, руководитель внешней разведки одновременно. И все они были на приеме у руководства ЦРУ. Ну, о чем вы? Что? Вот сейчас там Дмитрий Олегович Рогозин находится там с визитом, я не знаю, сейчас или вот только что. Да даже не серьезно все это обсуждать.
Слушайте, ну подождите, вот потом, по Русалу, по Дерипаске.
Ну а что по Русалу, что по Дерипаске? Это вообще нажали? Это вообще на другую тему. Вообще на другую. Если вы оттуда выйдете, тогда мы ничего. Что, проблема в самом Дерипаске? Он, что ли, вот та фигура, которая влияет на русскую политику?
Я не знаю, влияет он или нет.
Да ни на что.
Но знаете,
вы не знаете,
отдача? Знаете,
я знаю.
Сегодня правительство выделит 2 миллиарда рублей на закупку бронетехники у структур Дерипаски.
Прекрасно.
Вот его спасать будут
вот
теперь.
Вот и все. Значит, я не знаю.
За счет налогоплательщиков.
Ничего он ни на что не влияет, и все. Значит, тема попытаться расколоть здесь элиту, а для этого же не будет этого. Не будет.
А они все вместе?
Они все вместе. И ничего этого не будет. Это особая тема. Вот. Но не моя задача обсуждать, как можно интересней применить санкции. Я еще раз вам говорю, есть телефонная книга. Туда. Учтите одну важную вещь. Россия при всех особенностях нынешней жизни открытая страна. Это вам не КНДР и даже не СССР. Всякий, кто хочет знать, кто здесь чем занят, кто что делает, может просто включить компьютер и все увидеть. А если на этом сидят службы, это изучается элементарно. Поэтому никаких советов никому давать не надо. Там они сами ничего не хотят слушать, и им ничего не надо говорить. И вообще не надо этим заниматься.
Хорошо, а чем надо заниматься? Вот партия «Яблоко», например, чем надо заниматься сейчас после, извините, не очень удачных для вас выборов, так сказать, целой серии?
Нет, выборы были неудачными не для меня.
Для россиян тоже,
для
я
меня
понимаю.
Они, нет, для меня они были драматическими, а неудачными они были для нашей страны. Потому что кто победил-то на этих выборах? На этих выборах победило подавляющее меньшинство. На этих выборах победила маленькая группа людей, которая кормится от этой системы, от этого режима, окружающей президента. Вот только они победили. Все, кто голосовал за Владимира Путина, они тут же получили пенсии.
Все, ну, повышение возраста.
Все, кто голосовал за коммунистов, проиграли. Все, кто за Путина голосовал, проиграли. Все, кто не голосовал, проиграли. Все, кто дома сидел, все, кто бойкотировал.
Все, кто на машинах ездит.
Все.
Бензин подорожал?
Да,
подорожал.
Все проиграли. А вы говорите, для меня неудачные. Для меня они драматические, потому что с моей страной такое происходит. А не потому что со мной там что-то произошло, с моими процентами. Вот.
А делать-то что?
А делать
может,
вот
что-то
что?
Меняется, да, вот в настроениях-то?
Да, да.
Мы
да.
Тут социологию
да.
видим.
Значит,
кое-какую.
Вот, смотрите. Всем хорошо известно, для чего нужно было участвовать в тех самых так называемых президентских выборах или в плебисците, который устроил Путин. Кстати говоря, там 35 миллионов человек голосовали через электронные системы. А к 20 там какому-то году все будут голосовать через электронные системы. Такое есть только в Венесуэле еще где-то. Все голосуют бюллетенями, чтобы можно было
посчитать. Вы нас не пугайте, в Венесуэле туалетной бумаги не хватает.
Посчитайте. Вот ждите. Готовьтесь. Вы можете подготовиться.
Что, закупать туалетную бумагу?
Ну, я не знаю. Вот, готовьтесь к этому. Значит, а суть дела вот в чем. Была возможность рассказать программу, прекратить войну с Украиной, решить проблему Крыма, прекратить безобразие, абсолютное безобразие и преступления в Донбассе, вывести войска из Сирии.
И наемников.
Наладить нормальные отношения с миром. В экономической части обеспечить гарантии частной собственности, принять целый ряд программ для повышения эффективности экономики. Я не буду сейчас подробно вдаваться. Вернуться к теме справедливого и независимого суда. Это все необходимо делать. Вот она программа. Это программа моя и моей партии. Так вот, вступайте в «Яблоко». Вы хотите в протесте участвовать? Это само вступление в «Яблоко» является протестом. Поддерживаете такую программу? Вступайте. Если в партию вступит в течение полугода 1 000 000 человек, у нас будет совсем другой разговор.
А если 100 тысяч?
Мало. У нас и так 30. Мало. 1 000 000. Больше 1 000 000. Все, кто не согласны с этой политикой. Послушайте, это проще, чем выбирать на выборах. Там все с трудом выбирают, не знают, кого выбрать. Здесь ничего выбирать не надо. Вот нравится эта программа? Приди. Это не обязательно делать в воскресенье. В воскресенье можешь полежать, можешь побыть на даче, можешь прийти в любой день. Все возможно сделать с 10 утра до 6 вечера. Каждый день. В любом регионе, почти в любом, 78 из 80, там сколько, 2 регионов России. Пожалуйста, приходите. Если будет массовое, протестное вступление в такую партию, как «Яблоко», это будет мощный сигнал о том, как люди относятся к проводимой политике. Если не хотите этого делать, ну, значит, тогда все, ничего, тогда ждите и терпите. Вернее, терпите и ждите.
Григорий Алексеевич, а вот все-таки история с 4 вторыми турами. Да, не за «Яблоко», конечно, проголосовали, там другие партии, но, тем не менее, кандидаты «Единой России» провалились. Да, в 2 регионах там поменяли шило на мыло, в 1 тоже поменяли на коммуниста. Вот, после трудной и продолжительной борьбы, а в 1 все зависло в Приморье, не знаю, что там уж будет, допустят там явного победителя предыдущего голосования или нет, но факт тот, что вот такие неприятности. Для вас это какой-то сигнал все-таки?
Ну, это сигнал просто, если люди голосуют за коммунистов и за ЛДПР в протест «Единой России», допустим, да, просто сигнал деградации, больше ничего. Это опасный сигнал. Это сигнал, который был, если вы-то прекрасно помните, в 93-м году, когда ЛДПР получил 24%, если
Россия-то
не ошибаюсь. Ну вот, это вот, такой, это вот такой сигнал. Вот, и не надо здесь никаких иллюзий, и не надо надеяться на это. Это вот, кроме того, все же знают и понимают, что верно служить президенту будет хоть представитель ЛДПР, хоть представитель КПРФ, хоть кто. Но это еще один шаг.
А миллионная эта партия будет своих выдвигать, значит, кандидатов на каких-то выборах?
А миллионная партия будет все делать. Выборы сейчас не являются политическим процессом, но являются важным этапом подготовки молодых политиков, которые в ходе выборов, даже таких, какие они есть, учатся разговаривать с людьми, учится объяснять, доказывать, учится не бояться людей, учится возможности пройти по подъездам, пожать руки, разговаривать, учится понимать суть политического процесса, понимать, что такое экономические реформы, понимать, что нужно делать в России. Это очень важная школа для подготовки нового поколения политиков. Поэтому «Яблоко» раньше всегда участвовало в выборах и сейчас.
Ну вот в Мосгордуму будут выборы, а ваши потенциальные партнеры, они так жалуются, говорят, что-то мы с «Яблоком» никак ни о чем не договоримся, а можно было бы там как-то округа разделить, создать коалиции и вообще за все хорошее побороться с властями.
Мы с округами разберемся, мы всегда разбирались, и сейчас разберемся. А вот что действительно надо делать, мы готовим большие выборы в Петербурге, муниципальные, похожие на те муниципальные выборы, как мы сделали в Москве. Я бы призвал всех, вот первое, что я сказал, это вступление в «Яблоко», а сейчас хочу сказать, друзья, вы можете реально поддержать, меньше чем через год будут эти выборы, реально поддержите нас. У нас это важнейшая задача – получить хороший результат на петербургских выборах. Что касается Московской городской думы, там вообще все надо переделывать. В Москве нет на сегодняшний день никакого парламента. Что это 46 человек
для 12-миллионного,
для 12-миллионного города? Это вообще о чем речь? Причем он еще и не на постоянной основе. А это значит, что бюджет Москвы никак не контролируется. Вот что это значит. Вот, поэтому... Не надо использовать это как обманку, но надо понимать, что это полезная вещь для того, чтобы молодые люди учились участвовать в политическом процессе, ну, в таком, который есть сегодня у нас.
Ну вот вы на мэра не смогли выдвинуть человека. Тут Василий спрашивает, у вас конфликт с Митрохиным или у Митрохина конфликт с вами, или вообще что происходит? Я уж так коротко.
Я вам вот что скажу. Когда нужно выдвигать на мэра человека для того, чтобы ему Собянин лично выдал разрешение на участие в выборах, эта процедура мало кого может заинтересовать.
То есть лучше не участвовать?
Сложилось бы, участвовали. Мы участвовали в ряде случаев. Вон Шлосберг сколько сделал всего. Не допустили же его кандидата, напугали его. Вон Ройзман как боролся.
Ну, сняли еще в районах как людей, да?
Вот именно, у нас
судами поснимали такими,
людей. Кстати, я не успел этого сказать. Вы не представляете, какое криминальное давление оказывается на наших муниципальных депутатов. Уголовно-криминальное давление. Мы это видим, и мы будем с этим категорически бороться. Потому что мы находимся в мафиозной стране, понимаете? Это... Система государственная, мафиозная. Это государство-мафия. И вот цель наша заключается в том, чтобы освободиться от мафии и сохранить страну. Освободиться от мафии и сохранить российское демократическое государство. Создать его. Вот в чем цель. Это очень сложная задача.
Хорошо бы еще освободить страну от этих демонов национализма, которые гонят людей поддерживать войну в Украине и прочие вот такие вот авантюры путинские.
Ну, не могу с вами не согласиться. Но это же контрпункт, целевой пункт пропаганды. Она же именно на это направлена. Разжигание национализма популистскими методами – это главная стержневая задача всей современной пропагандистской машины.
А как вы восприняли историю с журналом New Times, которому смогли собрать сумму гигантскую действительно на штраф за несколько буквально дней? Там 25 миллионов, и деньги до сих пор идут.
Ну, я вообще считаю, что чем больше разных журналов, тем лучше. Но вот я о чем думаю. А завтра 50 миллионов будет штраф, а потом 150 миллионов. История только начинается. Вот эти все истории, они только начинаются.
Ну вот и вопрос. Тут говорят, репрессии-то есть. Они, конечно, отличаются от сталинского террора. Вот. Кстати, сегодня ФСБ проводит массовые обыски и задержания свидетелей Иеговы. Вот такие вот мирные, знаете, люди, а их там сажают. Да? Вот как обществу противостоять этим репрессиям-то?
Вы знаете, они отличаются для наблюдателя как бы по масштабам. Но люди, которые попадают в это положение, для них они ничем не отличаются. Просто ничем. Ну вот не расстреливают разве что. Умирают собственной смертью.
Вот Магнитскому, по-моему, 9 лет как раз.
Да, обвинения. И не только. Там есть целый ряд. Это ученые, которые сейчас сажают за так называемый шпионаж. Вон эксперта арестовали по ЧВК. Вот. А другого эксперта, который первым написал о событиях, которые произошли в феврале текущего года в Сирии, когда там сотни людей были расстреляны, он почему-то вдруг выпал из окна в Екатеринбурге.
Ну, так и журналистов Центральной Африки убили.
И журналистов.
Которые полезли
поэтому
изучать эти ЧВК.
Гибридные формы репрессий, они для конкретного человека ничем не отличаются. Поэтому я смотрю на это именно так. Я считаю, что сталинизм в новой форме продолжается. И большевизм в современной форме крайне является крайним выражением поведения сегодняшней власти. Они прямые наследники большевизма и сталинизма. Прямые. Они поэтому так бережно и охраняют все это наследие. И здесь не надо удивляться тому, что это наследие проявляется в судьбе каждого человека. Может проявиться в любой момент. Вот в любой момент в отношении любого человека. В этом есть особенность сегодняшней жизни.
Ну, получается, что перспектива-то нерадостная. Репрессии, потеря будущего, да, о чем вы тут писали недавно. Вот это все реальность. И какой выбор люди будут делать? Они будут бежать из России? Деньги бегут, люди бегут.
Да, правда, я должен сказать, что нигде никто никого не ждет. Бежать-то можно, но только не ждет никто. Будете сидеть на приставном стульчике. У всех свои проблемы, у всех свои дела. Главная проблема Европы являются мигранты. И если думать, что сейчас будут принимать из России людей так, как их принимали в начале 90-х, это большая наивная ошибка. Жизнь гораздо сложнее. Нужно бороться за свою страну и за свое будущее. Но просто это надо делать. Просто это нужно делать. И я говорю, каждый раз говорю, как. Вот можно было 18 марта. Ну, хорошо. Или, вернее,
пропустили,
ну, плохо.
Да.
Пропустили. Но теперь есть другие формы. Ну, совсем несложные. Если вы действительно против этого происходящего, если вы действительно за другую программу, что очень важно, ну, пожалуйста, приходите.
Но вас не удивило, что вот такой болезненный пенсионный вопрос, а все-таки масштаб протестов оказался не тем, на который многие рассчитывали. Хотя эта тема задевала практически ну, все население страны.
Ну да. Нет, меня не удивило. Я, в общем, к сожалению, примерно... Я же видел, как прошли выборы 18 марта, и было примерно понятно, как все это будет. Каждый начинает думать, я для себя как-то этот вопрос решу. Так решу или иначе. Общества нет. Нет того общества, которое может бороться за свой общий интерес. И это целенаправленная политика, которая приводит к фрагментации и к сталкиванию. А отсюда к национализму, когда разные группы сталкиваются между собой. А потом разные страны сталкиваются, а потом народы сталкиваются. Вот это то, с чего мы начали с вами сегодняшний разговор.
Григорий Алексеевич, вы критически смотрите и на мир, и на Европу, и на Россию, да, печально довольно, кстати говоря. А вы критически на себя можете в конце нашей передачи взглянуть? Вы какую-то ошибку за последнее время допустили?
Да. Я слишком часто носил галстук красного цвета.
И это все?
Это все.
Вы никогда не ошибаетесь?
Более чем кто-либо еще. Но мы об этом поговорим, когда я уйду на пенсию.
А когда вы уйдете на пенсию?
Не скоро, не ждите.
Ну, хорошо. Я благодарю сегодня наш замечательный гость Григорий Явлинский, лидер партии «Яблоко», председатель ее политического комитета. Я, кстати, хочу напомнить, тут вышла очень интересная статья Григория Явлинского у него на сайте по поводу наемничества и ЧВК. Мы, к сожалению, Григорий Алексеевич, не успели поговорить, но рекомендую к прочтению. Всего вам доброго. Вел передачу Михаил Соколов.
Спасибо.
«Время свободы» – итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы» – итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса. Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать»,